Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у меня два гостя. Один гость хорошо вам известен. Оба гостя вам хорошо известны. Вот. Но один гость хорошо вам известен по программе «Цена победы». Это Елена Сьянова, писатель, историк. Лен, рад вас видеть в этой студии и на нашей программе. А второй гость вам хорошо известен, только в «Цене победы» он первый раз, по-моему. Это Сергей Бунтман.
Ну, наверное, первый раз. Да, добрый вечер.
Правда?
Да.
Добрый вечер. Представляешь, за 9 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, если я не сбился со
счета. Ну, хотя горячо любимая передача.
Ну, да. И сейчас я вам объясню, собственно говоря, почему они сегодня у нас вдвоем. Потому что вышла новая книга Елены Сьяновой, называется «Гитлер. Нижнее подчеркивание. Директория». И предисловие к этой книжке написал Сергей Бунтман. И об этой книге и обо всем, что у нас формируется вокруг этой книги, мы сегодня и будем говорить не первый раз. И в связи с этим у меня, наверное, первый вопрос к Елене Сьяновой. Вы известен ваш трехтомник, да, посвященный, так сказать, нацистской верхушке. Очень популярные книги были в свое время. Потом были 10 портретов. В общем, несколько книг и фильмов, я знаю, вы сделали именно по истории формирования и возникновения вот этой нацистской верхушки, да, Третьего Рейха, верхушки Третьего Рейха. Что вообще вас заставляет сегодня взяться за перо и еще раз писать про все это? Вот Гитлер – это фигура, которая еще сегодня кого-то интересует? А если да, то почему?
Что вас заставляет 10-й год вести передачу «Цена победы»?
9-й.
Так много говорить 9-й.
А уже 10-й пошел.
Нет, 10-й.
10-й, скоро 10 лет будет.
А сколько мы с Сергеем сделали передач,
да,
об этом же самом?
Да, я считаю, что еще столько же
нужно
сделать.
Мы начинали, когда об этом говорить, нас, по-моему, били копытами.
Били копытами друзья, друзья моих детей, литературоведы. И все считали, видели обложки книг Елены Сьяновой. И начинали говорить «фу-фу-фу», а потом прочитывали 3 страницы и говорили «фу-фу-фу» еще громче. Потому что как можно видеть там человеческое, я просто практически цитирую, видеть человеческое в этих и так далее, все тексты мы можем смоделировать. Но мне кажется, Лена очень как-то так ловко перепасовала мне просто этот вопрос.
Вопрос-то исторический. У нас у этой книги и вообще об всех этих материалов, у них своя история уже на эхе Москвы. Так что вот. Ну и что перепасовал? Я, честно говоря, сама не знаю, почему эта тема никак никуда не уходит. И почему никак осиновый кол нельзя вбить во все это.
Нет, но это абсолютно такая штука, если мы помним фильм «Покаяние», как все время вытаскивают и приставляют к стенке, потому что это нужно. Этот самый гроб с телом. И точно так же, как нас спрашивают, а что вы все время Сталина вспоминаете?
Ну да, понятно, что зло, в принципе, да, оно имеет огромное количество, мы очень хорошо знаем обличье, да, там это, может быть, и преступники, это ксенофобия, это антисемитизм, это расизм, просто, так сказать,
убийство. Можно набрать 14 признаков или сколько,
да,
там,
и так далее, и тому подобное. И мне кажется, как раз, почему я очень хотел бы тоже, чтобы сегодня Сергей участвовал в этой программе, потому что он написал очень хорошее, мне кажется, предисловие, где, собственно говоря, и, ну, на мой взгляд, откуда вылезает, если хотите, вот и тема и нашей сегодняшней беседы, и этой книги, да, почему вот это зло в разных обличьях, это не обязательно, что сегодня Гитлер опять возникает, да, но среди умных достаточно, да, образованных людей.
Вот я бы, да, дальше.
Да, вот дальше почему передал, в этой среде вдруг возникает такое?
Вот, Лен, нормальные ребята. Интересно.
Да, нормальные все, ребята. Все с высшим образованием.
Есть там, да? Умные, есть не очень умные. Есть смелые ребята, есть трусливые ребята, но вполне человекоподобные. И вдруг из этого всего вырастает раз.
И вырастает
чудовище какое-то. Вот как это происходит? Вот как это происходит?
Вот я этим и занимаюсь столько лет. Я сама себе задаю эти вопросы. Собственно говоря, вот вы назвали эту передачу «Анатомия зла», да? На самом деле мы же зло не анатомируем. Зло-то это такая вещь, которую надо истреблять и с ней бороться.
Но для этого надо знать, как оно устроено.
А мы занимаемся тем, что мы пытаемся это зло распознать, увидеть его. Вот вы говорите, вполне, так сказать, человекоподобное. Ну, человекоподобное – это, кстати, не доблесть.
Нет,
вот сказать о них словами Гамлета «он человек был», мы не можем.
Человек был. А почему мы не можем? Почему?
Не можем.
Ну, почему мы не можем?
Потому что
сказать...
идея, самая главная идея, она основана на отрицании человека, на человеконенависти.
А с чего-то же это началось?
Ни с чего.
Ну, откуда эта бацилла взялась?
Извините, может быть, даже с античности. Там уже были все эти вирусы.
Нет, это эпоха была. А в самом человеке. Ну вот, действительно, я не люблю самоцитирование, но это действительно вот три товарища наоборот, вот как в Германии получилось. Вот эти интеллектуальные, вполне такие вот легкие ребята, летчики.
Знаешь, Сереж, я очень хорошо помню.
Не легкие, тяжелые.
Сейчас, Лена, да. Лена, я очень хорошо, извините, я очень хорошо помню, как на первых порах программы «Цена победы» были портреты, которые вы же и делали, да, в конце
они,
небольшие,
кстати,
портреты.
Есть в этой, да, книге,
в этой книге я знаю, что вы их использовали и потом вот в этой книжке 10 портретов, или мы наоборот использовали. Угу. Дело не в этом, да. Но я помню, что для меня было удивление, да, мы как бы привыкли их так все видеть, какой-то такой серой, отвратительной массой, да, а когда про каждого человека идет речь, то видишь, что он закончил институт, у него высшее образование, у него семья, у него дети.
Это до сих,
да,
пор удивляет.
Не удивляет, меня нет, я отмежевываюсь от Дымарского.
Нет, а меня удивляет, откуда это берется, почему.
Сказать,
это коллективное бессознательное.
Европейский гуманизм. Да? Люди прекрасно владеющие
европейскую
историей,
культуру,
идею гуманизма. Например, тот же наш любимый Роберт Лей просил в камеру ему принести книгу о Гутенберге. Просил иудейские войны, Флавия, почитать. Да, вот человек. При этом от него просто паленым пахнет, как от черта.
Но он, вот там
а
есть
почему вас это
просто...
удивляет? Почему
нет,
одно должно
удивляет.
Противоречить другому?
Нет, Лен, не удивляет. Я просто... Вот вопрос, которым и я задаюсь все время. Вот эта технология. Вот технология. Технология зла. Не анатомия, а технология. Вот как-то, скорее, физиология зла. Вот как-то происходит. Потому что, да, человек может быть любых взглядов. Ну, Лей тот же самый. Он же абсолютнейший циник еще ко всему. У него 500, уживается 523 человека совершенно разных привычек. Там и пьяница, и бабник, и какой-то хороший товарищ.
Ты потом, понимаешь, того же Лея... А если того же Лея взять и поместить в другую среду, если бы... Да, он, нет, он вот, бы тоже вот вырос, смотрите,
он, это вот среда создающие люди.
Он для вас притягательная, обаятельная личность.
А в жизни я бы знал, я бы не сразу понял. Вот в чем дело.
Вы поняли бы когда?
Ну как, когда бы понял, всего до свидания.
Так вот, большинство читателей, нет, вот я зря сказала большинство, многие, по крайней мере, считают, что Лей — это вообще самая обаятельная, привлекательная, замечательная фигура, в которую просто можно влюбиться. И почему-то меня обвиняют в том, что я в него влюблена по уши. Так вот, я хочу сказать, люди, вы в себя загляните. Что вы нашли в нем? Какие достоинства? В чем его обаяние? Проанализируйте это. И загляните в себя. Почему эти качества, вот такое поведение вызывает в вас...
Ну вот смотрите, человек, который, он постоянно чем-то занят, он постоянно что-то делает, он обаятелен в том отношении, что он просто, он не как Гитлер, мрачновато там всех держит вот за горло и учится говорить и держать так туповато, и к этому идет. Бум-бум-бум. А у Лея все получается.
Ну, так же и Геббельс. да. Тоже обаяшка.
Геббельс чудесный, пишет прекрасно, легко.
Ты уж не дурак, это уж точно.
Он пишет легко, все у него получается. Ведь он же легко пишет. Он, успех у женщин безумный совершенно, насколько я понимаю.
Тоже достоинство. Но при этом...
Это тоже достоинство, извините. Ну, а чего вы так покупаетесь,
переломных.
Тетеньки?
Да нет, не покупаемся мы на это. Нет, покупаются только молодые. Вот такие, как его жена, одна из его жен. Молодая девчонка. Она раскусила его потом, возненавидела, увезла
Магда?
Детей оттуда.
А,
Магда?
Да. Кстати,
нет,
скажем.
Я про Лею говорю.
А про Лею вы говорите?
Магда, нет. Магда сама из этой компании. Угу. Понимаете, что... Да, вот он играет на фортепиано, да, он произносит речи, да, он там даже в футбол играет. Ну, прям прелесть. Но когда наступает время поступка...
Да.
Он предает, он продает, он лжет, он лицемерит... Он еще раз лжет и еще раз лжет, причем масса. При том, что в письмах он открыто все вещи называет своими именами.
Да.
То есть градус цинизма, ну что тут обаятельно.
А скажите мне, пожалуйста, а такой градус цинизма, он вообще не свойственен вообще политикам?
Вы говорите, они
политике.
Были легкие ребята. Нет, вот они и были тяжелые очень люди, они все были ранены.
Мы, наверное, разное вот вкладываем
ну,
в это.
Поведение артистическое.
А, было в этом...
Это любой политик так себя ведет.
Тяжелое, раненое, искореженное, гниловатое нутро. Вот у них у всех такое нутро.
Оно...
Которое не заметно.
Они что, находили друг друга?
Находили друг друга.
Это химия
отбор?
Такая
какой
некая,
идет,
как
какой
у нас принято говорить.
Тут
да?
есть и случайности какие-то. Мне ужасно нравится история. Нравится в том, насколько она... Вот сейчас я поясню насчет нравится. Дело в том, что вот сейчас пока Лена заткнет уши, я скажу, что мне нравится больше всего. Вот сейчас Лена объясняет все это и получается. Они такие, они сякие. Они и такие, и сякие, и разные. Дело в том, что есть абсолютное присутствие. Присутствие, которое неожиданные, они, мне кажется, они на каждой странице неожиданные. Здесь нет выдуманного про них. То есть выстраивание на какую-то спицу, на какой-то шампур, идейный шампур. Вот сейчас я знаю, сейчас у меня кусочек мяса, кусочек лука, и что будет в конце, я знаю прекрасно. Вы просто не знаете, что с ним произойдет.
Конечно.
Несмотря на то, что известно.
Задается всем. Характер. А дальше они ведут себя вот так, как они себя ведут. Я за ними иногда просто наблюдаю.
И совершенно естественно, как Геринг приходит на встречу, где нужен, насколько я помню, я тогда маленький был в 20-м году тоже, но вот насколько я помню, что он приходит, потому что этим ребятам нужен был представительный парень, летчик, убедительный, хороший фронтовик. Вот он не зря же все-таки не абы где, не на последнем кукурузнике он летал, а все-таки он после 18-го года он летал...
Кстати, до сих пор остается секретом. Ну, секрет, там так нет подтверждения, был он в этой школе летный или не был.
Да в летный бог с ним.
Но дело не в этом,
летный
да.
бог с ним. Это легендарная совершенно часть формирования, которой командовал легендарный Ритхофен. Это, и он не просто так. Посмотрите на фотографии, которые по ошибке в «Дилетанте» совершенно другого года. Ну, там немножко не про то, когда рассказывается. Стоит Геринг. Красавец. Абсолютный такой, не толстый. Стоит стройный, нормальный, крупный парень такой, мордатый красавец.
Вполне репрезентативная фигура.
И вот его приводят на встречу, насколько я понимаю. И это нравится всем.
А вот
и ему, и генералам, и всем. Вот
а
тебе,
вот
пожалуйста, лицо партии.
А вот вы мне скажите, пожалуйста, хорошо, гнилье, да? Вот прямо вот такая куча гнилья.
Ну,
да?
куча.
Нет.
Нет, я имею в виду не Геринг, а вся эта
знаете,
компашка.
Знаете, как в яблочке заводится вот
а вся эта компашка,
вот сейчас
да?
много таких яблок валяется.
А
они
скажите,
все очень скоро.
А люди, которых мы привыкли называть народом, да, они это все не видят? Почему они сумели увлечь за собой такое количество людей? Это ведь феномен потрясающий, и он всегда актуальный.
По-разному.
Хороший вопрос, почему? Потому что людям хочется жить проще, сытнее, даже и где-то интереснее. Все это было предложено народу. И не просто предложено в словах, продекларировано. Все это начало очень
реализовываться. Ага.
Очень быстро. Люди, конечно, просто на это купились. А вот вопрос... Вы знаете, ведь 20-е, 30-е годы ведь совсем не так все воспринималось, как сейчас.
Конечно.
Не было вот этого понимания этого грядущего зла. А я вам больше скажу. Вот покойный Лев Безыменский мне как-то вопрос задал. Вот как вы думаете, в какой момент вообще Европа, ну такая не воевавшая Европа и Соединенные Штаты осознали, что это было? В какой момент лета 45-го года? Что это? Что, такое выражение, что это было?
Что это было, да?
Было? Так вот, как он отвечал на этот вопрос? Mm-hmm. Это был тот самый момент, потому что, в принципе, вот шел трибунал довольно... Я не скажу, что в расслабленном каком-то виде. Работали следователи, там психологи, какие-то допросы, пресса. Вот прессу почитайте, американскую и европейскую вот этого периода. Она, я не скажу, что она какая-то, ну, индифферентная. То есть как бы отмечается, да, вот это вот плохо, да, вот такой Гитлер, да, вот там Красная Армия, там вот все. Но не было ощущения кошмара пройденного.
И когда,
в какой момент это происходит?
Интересно. То есть даже и в 46-м не было.
Во время трибунала. Угу. Это был момент, когда наши американцы, французы, англичане собрали все, что было снято о концлагерях, об истреблении евреев, о газовых печах, о расстрелах, и показали вот этот самый знаменитый фильм прямо во время трибунала. После этого Геринг заткнулся, а то он там петухом. Покорекал всю эту часть трибунала.
Несмотря на все вот это его там...
Такую... Нет, он там был героем, он затыкал американцев, он, в общем, тут он понял, что... Вот, вы говорите, эффект присутствия. Очень важен эффект присутствия. Угу. Можно говорить о чем угодно, надо показать. И вот когда это было показано в зале, неважно там, как это восприняли судьи, как это восприняли адвокаты, все были в шоке. Все были пришиблены. Главное, как это восприняли журналисты. Там же ведь была вся мировая пресса. Вот эти вот шокированные журналисты совершенно поменяли тон своих статей.
А до этого? До этого был так?
Они этого не видели. Они только слышали. Вот что такое эффект присутствия?
Ну да. А до этого была...
Картинка.
В общем,
картинка.
Ужасная, чудовищная победа над ними, над злом, демократия, свобода победила.
Факта.
Но все это находится еще вот в каких-то общих вот рамках человеческого зла.
Тут, но когда?
А тут вылетело все, да?
Бульдозер, вот кости.
Вот это знаменитый.
Вот эта сцена кадр. Жуткая, когда вот эти вот повешенные...
Кто монтировал этот фильм?
Монтировали наши, с американцами. Там,
а нет, все вместе, были, да?
Все вместе.
То есть брали хронику.
Да.
Нет, потому что это было очень важно.
Чья была идея конкретно, это я не могу сказать.
Картинки были очень важны, потому что когда шла речь о том, стоит ли американцам ввязываться в войну в Европе, а не только вот свою войну с Японией, вы помните, этот несколько было серий, фильм «За что мы воюем».
Угу.
Помните, Капра делал?
Помню.
Капра, не кто-нибудь, а Капра делал.
Да.
И
это очень важный момент.
Начиналось это с опроса американцев. Нам стоит ввязываться. Более 80% отвечали, ни в коем случае.
Нет.
Ни в коем случае не надо. И потом... Удивительно, с удивительной анимацией, там то, что инфографикой сейчас называют. Просто показали все, что было на тот, на 42-й год, все, что было известно. Вот по полочкам разложили. И вот это было очень важно. Именно и показывали в кино, крутили.
Вот чтобы сейчас стороны развести в известном нам городе, тоже надо все снять и показать. Чтобы тон поменялся.
Тон
сейчас,
у кого?
Сейчас немножко другое.
Опять же, сытый, спокойный,
значит, так.
Европы.
Значит, мы монтируем все, что угодно. мы монтируем все, что угодно. Мы показываем то, все, пятое, десятое. Наш друг доктор Геббельс просто отдыхает. Он вот, я не знаю, как, где-нибудь, где,
этого
его
есть,
что, его сожгли, да, потом?
Кого?
Кого?
Геббельса, труп-то сожгли?
Всех... Сожгли, да.
Вот, значит, он ворочаться не может. Да. Но там шебуршит где-то, потому что тому чудовищному подменам картинки...
Вы знаете,
все равно картинка работает.
Вывод, который я еще для себя, вывод, который я для себя, во всяком случае, сделал из этой книги, из вашей, это то, что вот очень часто мы говорим, что там, помните, сначала мы говорили, фашизм не пройдет, боролись с реваншизмом, нам казалось это немножко смешным, считалось, что уже человечество уже никогда не вернется к этому, а человечество, оказывается, легко к этому возвращается. Может быть, в другой форме, может, это будет не фашизм,
а
нацизм, а что-то другое,
форме,
да?
Кажется,
а может быть, и в той же самой, да?
Ну,
с какой-то, чуть-чуть с другой начинкой.
В предисловии вы пишете, что зло не приходит там с рогами, копытами, не пахнет.
Конечно,
серой.
Оно известно. Но... Если он нацист, то у него свастики на лбу нет.
Ну, пусть не на лбу, но мы же уже все эти опознавательные признаки знаем.
И это все очень легко возвращается.
Все очень легко. Хаос. Посеять хаос. Чем хуже всем, тем лучше нам вначале. Угу. Потом, значит, обязательно запрет компартии. Это всегда четко. Все-таки нацио и интернацио. Я вот повторяла, буду повторять.
А компартии очень изменились за это время.
Неважно.
Да, в общем,
они
да,
не интернацио.
Дальше, знаки. Знаки-то вот они все. Свастики и зиги.
Это, знаете что? Вот под...
Да, и самый главный опознавательный признак – это ткнуть пальцем во врага, обвинить его во всем.
Есть еще несколько признаков.
Даже выдумывать-то особо ничего
есть
не
надо. Есть замечательный признак
–
культ предков.
Ну, теперь мы пойдем к второму
предков,
плану.
Культ
конечно.
Героев.
Конечно.
Создание героев. Культ смерти, героической смерти. Обязательно он.
Конечно,
быть.
Но мы можем еще глубже пойти. Но я говорю, первое, на первом плане вот же все. Вот
если бы только зиги были, если бы только зиги. Но мне кажется, вот нацисты и другие ребята такого же толка, они, между прочим, испортили и опоганили масса замечательных вещей.
Ну, например, свастику.
Свастику.
Кстати,
ну, свастика,
да, это совершенно мирный солнечный символ, особенно вот это
да.
Левое, левостороннее.
Там в очень смешном фильме про нацистов, американском фильме, когда они живут на темной стороне Луны, там есть один очень смешной момент, один из, когда в ООН обсуждают в Совете Безопасности, это кто напал. Там оказалось, что действительно выжившие на обратной стороне Луны нацисты. Индийский представитель, он закрывает свой перстень. И смотрит, чтобы никто не видел свастику.
Это известные вещи, что на машине Николая II была свастика. На самолетах, на которых летали в Первую мировую войну русские летчики, включая Нестерова, была свастика.
Да.
Она просто другое обозначала абсолютно.
Абсолютно. Испоганили это. Испоганили даже руны германские. Испоганили совершенно.
Испоганили они прежде всего душу.
Душу
людям. Они людей заставили быть предателями.
А они не показали, так сказать, тот лимит, то, к чему вообще, до чего может дойти национализм?
Я
не
думаю,
показали.
И на данный момент еще.
Не показали.
Это еще не показано.
Нет,
я думаю, что он может
показывает.
Дойти просто до истребления всей планеты по имени Земля.
Но самое главное, что это никогда, никаких уроков не существует на свете. Есть люди, которые интуитивно или в силу своего разума понимают, как-то просчитывают шаги. Как-то просчитывают шаги, к чему это может привести. Но в массе своей... И те, особенно те, кто делают, мне кажется, Лен, вот мне кажется, есть такой расчет. Значит, мы сделаем то же самое, на чем люди обжигались, но мы только сделаем правильно, мы не сделаем ошибок, да?
Да, и мы придем к другому.
И вот войну, например, тоже, вот которую мы только что там 5 лет назад проиграли, вот они говорили, да, они думали, эти ребята, в начале 20-х годов. Но мы-то если будем воевать, мы же правильно будем воевать. Мы уничтожим все причины для нашего поражения.
И мы выиграемся.
Вот мы очень часто говорим о том, что Германия там сумела сделать прививку, да, против нацизма и так далее. И вот смотрите, вот буквально история последних дней, да, связанная с конфликтом между Израилем и Палестиной. Какой взрыв сразу антисемитизма в Европе, в том числе в Германии. И в открытую. То есть это все существует, да. И прививка, да, она работает, но она не панацея.
Это как собачки, извините, нам всем себе просто нужно эти прививки делать раз в полгода. Это не один раз и навсегда прививка-то сделана. Это вам не Кори Ветренко переболел и рецидива не будет. Это та болезнь, которая возрождается всегда.
А вот самая трудная глава в этой книге, это первая для меня была. Вот там, где они только-только
добыча
начинают.
Добыча
шарлатана. Да. Так что
мы сейчас первая, вторая, третья главы. Сейчас мы все это чуть-чуть пройдем уже после небольшого перерыва, вызванного новостями. И вы услышите новости. Может быть, в какой-то степени там найдете тоже подтверждение нашим словам сегодняшним, нашему разговору. А потом мы продолжим разговор с Еленой Сияновой, Сергеем Бунтманом и со мной, ведущим этой программы, Виталием Дымарским, по поводу новой книги нашей гости сегодняшней.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что веду ее я, Виталий Дымарский. В гостях у меня сегодня писатель-историк Елена Сиянова и коллега Сергей Бунтман, автор предисловия книги.
Я перезадал вопрос, вот то, о чем начала Лена говорить сейчас, о первой главе. О первой главе. И вот вас не передергивает, Лена, когда сейчас любую проблему между городом Хацапетовкой и городом Жмеринкой называют геополитической проблемой? Вот как раз в связи с тем, что была вот настоящее и понятие геополитики именно, и все то, что, на чем эти ребята произрастали и из чего они там идейно переваривали в себе, что они...
Да, геополитика немецкая, очень такие корни, чуть ли не с начала 19 века.
Да, ну, причем с определенными понятиями того же самого потом жизненного пространства.
Жизненного пространства, конечно.
Ну, что вы хотите, ну, даже немецкая поэзия, у них же все, им же всегда не хватало земли, им же всегда было мало, у них огромная душа, которую не за что было зацепиться. Огромный интеллект. Это всегда был культ вот этой души романтической. И при этом отсутствие, ну, просто вот почвы, на которой можно все это реализовать. При том, что где-то там за границами душонка маленькая витает, а земли-то много. И лишней причем.
И за этими границами.
Грубовато, причем, конечно, звучит, я понимаю.
Понятно.
Нет,
Хаусхофер
это...
так грубо не формулировал.
Хаусхофер все это обволакивал очень
это
серьезно.
Вот.
Да.
Это вот.
Но
это вот.
Хорошо, ну смотрите, давайте так, прошло 70 лет, да, пространство у немцев уменьшилось.
Сейчас другая психология. Сейчас
пространство уменьшилось, народу прибавилось.
А сейчас это не
количество
не
души,
играет.
Соответственно, прибавилось.
Сейчас это не играет.
Вот не
сейчас
надо,
другое совершенно ощущение.
Да. У них же нет сегодня ощущения, что надо искать жизнь. Или оно опять может возникнуть?
Виталик, возникнет не это, и не там, и не так, и не тут, а будет то же самое. Возникнет совершенно по-другому. Но вот именно, я повторю, в 900-й раз перезадам, узнать это типологически. Узнать это типологически.
Невозможно.
Что это? Это невозможно.
Я пришла к этому выводу, невозможно.
Но это каждую секунду надо пытаться сообразить, в общем-то. Помните диалог в Нюрнбергском процессе в фильме? Помните последний диалог? Как министра юстиции звали немецкого, вот которого Берт Ланкастер играет? Янин, да?
Не помню сейчас.
Сейчас.
Ну, там же в Нюрнбергске это...
Суд над судьями.
Да, суд над судьями.
Я не думал, что дойдет до этого. последние его слова, когда он в камере сидит. И судья Спенсер Трейси ему отвечает: до этого уже дошло, когда вынесли первый приговор такого
кто
типа.
Это? Кто это?
Ну вот тамошний персонаж, во всяком случае, министр юстиции. Но вот, вот как-то хорошо задним числом понимать, когда первый приговор вынесли, уже до этого дошло.
И все-таки, я повторю, опознавательные признаки все налицо.
Все равно, Лен, мне кажется, что это...
Опознавательные признаки налицо, а опознать трудно.
Ну почему? Ну, вы какой, на какой идее вы строите ваше государство? Вы лучше других? Вы любите других? Вы хотите, чтобы им, вам будет хорошо, если другим будет хорошо? Вы будете вот так вести свою политику? Или вы будете вести политику,
но тут
вот,
может,
извините, лишь бы было хорошо мне и моей
может
семье?
Быть, до этого может не дойти. Британия всегда строила на это самое, эти...
На чудовищном эгоизме.
На эгоизме, да? Страшно. Но она не дошла,
до, она не дошла
но
до
она
нацизма.
Не дошла до нацизма.
Ей это не нужно было. Она защищена была, естественно.
Она была защищена
морем.
Как остров, да?
Ну, конечно. Конечно.
Хорошо. Лен, а еще один феномен, связанный с этим, это феномен, конечно, лидера Гитлера. Да?
Да.
Он искусственная фигура.
Вот я, кстати, все задавал себе вопрос.
Знаете, как очень любят говорить, сколько... злой гений, добрый гений.
Нет,
он гений.
Он сделанный.
Вот, да, вот степень сделанности. Насчет гения, ну, есть же гений зла, да?
Ну да, я говорю, злой гений, да.
Гений – это вообще, по-моему, категория такая романтическая.
Мне кажется, что здесь фигуры немножко вещи, не да? то.
Нет,
и из ваших книжек не получается там
вот,
гений.
Процент надутости, да, вот насколько он, его надували в начале.
Угу.
Надували.
То есть он надувался сам или его надували?
Его надували.
То есть за ним кто-то стоял,
было,
да?
Было
короля
период.
Делала свита.
Сначала его, на него сделали ставку вот его друзья такие вот странные.
А почему они его выбрали? Он что,
вот это,
харизма?
Вот это, они... А вот это вот уже в которой книжке это вопрос стоит. Вот почему так получилось?
Что?
Ну почему его избрали, почему? Выбрали?
Как они увидели? И, между прочим, в каждой новой книжке нюансы появляются.
Каждый из них увидел в Гитлере что-то такое, чего не было в нем, как бы он ни пытался. Об этом написал Гесс открытым текстом. Mm-hmm. Вот в Адольфе есть то-то, чего нет во мне, в нем есть то-то, чего нет. Ну, тогда персонажи были вокруг другие, там не было еще ни Геринга, ни Геббельса. Они, вы понимаете, тут... Первоначально вот его окружение, они странные, я говорю, странные люди, они не были честолюбцами. Первоначально вот такие, как Гесс, они даже с гнильцой согласны, но они во многом романтики и во многом патриоты. Они хотели такой таран.
Компенсировать быть. Унижение. Да,
вот да, это я даже повторять не буду. Все вот это унижение, да. Все это, безусловно, все это надо было. Германия была превыше всего. Это для него было... Не фраза, это реальность. Это вот то, что в нем жило. Он по-другому не хотел жить. Он сделал ставку на это. Он будет жить и работать для Германии. А им нужна была такая фигура, которая сможет. Кстати, не только что-то такое хорошее, что им не дано, а сможет и кое-что очень
плохое.
Такое, простите, на что они не пойдут.
Но почему тогда?
Понимаете, о чем
ну,
я?
Да.
Смотрите, вот если...
То есть на него переложить ответственность за грязные
была
дела.
Фигура, но были... таран, фигура ответственности определенной. И фигура, которая умеет пробивать.
Лена, сразу вопрос, стык. Но там же были ребята, которые были способны на все плохое.
Абсолютно.
Все. Там были все эти какие-то абсолютно тупые антисемиты. Были какие-то...
Ну, кроме Штрайхера.
Штрайхер был.
Штрайхер, да.
Были боевые
и
ребята.
Он тоже тупым-то не
вроде, ну... Были вроде Рёма такие, ребята, способные на все. Но вот почему? А вот Гитлер
потому
почему?
Потому что тот же Рэм... Вот он все-таки во многом индивидуальность. У него был свой внутренний мир, который он очень берег. У них у всех были семьи. У них у всех была личная жизнь. У них у всех были привязанности, родители и прочее, прочее. Гитлер был вот удивительная фигура. Он был такой, знаете, какой-то, как будто вот он, ну вот он как голый. То есть вот у него не было как будто связи. Ему не за что было в этой жизни держаться. Он как... Он был функцией в их глазах. Понимаете, то есть он... было, у них было ощущение, что вот этому человеку нечего терять, и он пойдет на все. А им всем было чего терять. Потому что Геринг не был Герингом в то время. У него столько было зацепок в жизни. Столько
и они считали, и они рассчитывали на него, что он их приведет, что он их приведет к власти.
Связей.
А штучек было... всякого... Да.
Это и они рассчитывали, что он их приведет к власти.
Ну, они нет, тогда нас... власти-то...
Не думали?
Нет, что нет, они существует вот
эту... Вот эту, они вот эту идею.
Они играли в эту игру тогда. Да. Вот и сказать, что они в 20-е, в начале 20-х, они думали о том, что они вот во главе государства станут. Нет, конечно. Они хотели как бы показать всем вот этим вот партиям. То есть у них было соревнование. Партий было много, десятки. И они все друг с другом соревновались. Им очень хотелось их опередить, всех остальных. Вот у них был такой азарт. Вот эти не сумеют, а мы сумеем, мы вырвемся. А потом, когда уже пошли реальные успехи, начались неожиданно все это, вся их болтовня пала на такую питательную почву и стали произрастать семена, вот тут они немножко стали осторожнее себя вести. Осторожнее.
В чем осторожность это была?
Во-первых, трепаться они уже себе не позволяли так ответить.
Они уже делали, потому они что они говорили, уже имели
они
возможность сделать, а не говорить.
Фразы. Вот так скажем. Они научились формулировать. Они стали завязывать нужные связи. Они стали аккуратненько привлекать капитал. А не просто зарабатывать деньги там, не знаю, какими-то способами. Там, там ограбления были.
Эксами.
То есть они стали становиться сами для себя. Они надели фраки, скажем так. Потихоньку.
Хотя бы
и вот тут у них появилось ощущение, что если мы в Рейхстаге, а почему бы нам уже и не... И вот,
и в канцелярии,
знаете, это все так быстро произошло, а немецкий обыватель
и удивительно для них
не успел
самих
даже
тоже
этого понять.
Ага.
Очень быстро. Ну, какие-то годы.
Поразительно совершенно первая реакция на нацистов, их приход к власти среди, например, еврейских ветеранских организаций.
Нет, это известно, что я не приветствовал.
Они просто, ну, наконец-то, да, о нас вспомнили, о людях, которые кровь свою проливали в этой безумной войне, которую мы проиграли.
И нацисты.
И вот, наконец-то, они нас уважают.
И нацисты
нас
тоже
ветераны.
Играли, они тоже играли, они говорили, что вот мы пришли там дать вам волю.
Кстати говоря, не всегда играли, мне кажется.
Ну, скорее играли.
Там было много разных...
Книжку-то я, конечно, писала уже в основном о состоявшемся нацизме немецком. Вот в какой-то степени я брала просто политику, экономику, социологию, молодежь, там, кино, ну, грубо говоря.
Ну, да.
И вот как у них это все было. Вот в основном вот она на этом построена. Там, кстати, есть глава Ялтинской конференции.
Да. Есть.
Со своей интригой.
Конечно. И там...
Мы с вами, кстати говоря, делали программу про Ялтинскую.
Да, вообще, эту интригу мы оттуда
там
не...
Там ведь очень многоголосая. Многоголосая, странная жизнь, вообще вся эта мировая происходит. Она не выстраивается в какую-то линию, никак.
Нет,
в единую.
И даже
это,
нечего пробовать.
Вот у нас в коридоре висит газета. Висит газета, французские газеты висят после капитуляции Германии. Между прочим, в одну из них как раз просочилась та капитуляция, из-за которой вот первая из капитуляций просочилась. Это то, что разболтали тогда агентство. И вот висит, и здесь, и такое есть ощущение, что все понимают, но никто еще ничего не понимает. И масса всяких деталей, которые мы потом забудем. А для них тогда это важно было. 41-го года у нас есть газеты тоже. Французские, когда они пишут, ну, наконец-то Германия выступила против этого самого жидокоммунистического вообще ада. Да. И вот это единым днем. Как мы можем... вот вы выстраиваете из того дня, но абсолютно сохраняя осознание того, что мы знаем сейчас. И поэтому акценты расставлены.
Вот сейчас я, наверное, не смогла бы уже.
Чего?
У меня сейчас ощущение, что мы все возвращаемся вот к началу,
ага.
По ощущению. То есть мы уже ничего не боимся. То есть мы этим переболели, это было страшно, а сейчас мы как будто забыли про это.
Да.
И готовы опять заболеть.
И опять по новой.
Опять, причем 7 там, это как новый штамм такой вируса. Он же...
Эбола.
Ой, ребята, у нас грипп совсем не такой, как вот испанка был один грипп, а у нас потом грипп А, грипп Б, там еще какой-то еще птичий грипп.
Птичий.
Да. Но это все смертельные болезни. Как мы не понимаем это.
Да. Дежавю. Ощущение дежавю, как хотите.
А, помните, мы с вами довольно много говорили.
Когда... Извини,
о революциях мы говорили, сейчас одну секунду, просто вхождение в тоннель. Вот вхождение в тоннель, из которого уже нет. Вот и побежали. Уже выхода нет из него.
Все-таки еще раз, возвращаясь к Гитлеру, его успех такой народный, да? Он был, еще раз повторю то, что спросил Сережа, искусственный, в том смысле сделанный пропагандой, там, пиаром, да,
частично,
как сейчас бы говорить, да? Безусловно. Или это из него шло еще естественно?
Вот знаете, кто бы сейчас мог бы иметь такой успех? Человек, который не вписался бы в общепризнанное, скажем, человек из 22 века, я бы так сказала. Я просто считаю, что Гитлер и его компания – это люди это конца 20-го, начала 21 века. По степени цинизма, агрессивности, ну и прочего.
То есть
прочего.
Они обогнали...
Они абсолютно обошли свое время. Они среди тех политиков, они как... Ну, он как и говорил, мы вломимся, как волк в овчарню.
А нет ли здесь порочного круга? Потому что вот этим прорывом сквозь любую мораль, они, ну, между прочим, тут и большевики постарались, тут много кто постарался в начале 20 века, а мы говорим, это люди конца 20-го, начала 21 века. Но и они же во многом создали этот конец 20 века. Здесь мы не вращаемся ли в порочный круг, не получается?
Да не хотелось бы. А кто знает?
Ведь они же и создали
вот,
это.
Вот
они же
сейчас...
показали, они очень многое показали, что можно.
Я вот не могу понять. Смотрите, это результат пропаганды уже нашей, да? Или вот я когда думаю там о том же, опять же, Гитлер или Муссолини, да? В нашем представлении, вот как мы его видели на протяжении практически всей своей жизни, это две карикатурные личности. Нам их так показывали. Или мы делали такие выводы из того, что нам показывали. Да, вот эти вот крики, вот это все. Это, нам это показывали как карикатуру. Муссолини еще более карикатурен, да. Но тем не менее, два человека, которые повели за собой две огромные нации.
Ну, вот смотрите, я, правда, 50-е годы не помню, но мне кто-то рассказывал, что карикатурный Гитлер в школе преподавался. И все время возникал вопрос, а как же
он...
как же так...
Нет, ну подождите.
Нас-то таких великих.
Но вот он не карикатурный у Рома в этом самом, в обыкновенном фашизме. Казалось бы, он реальный, да? Но он все равно там воспринимался как карикатура.
Все равно это есть. И даже...
А вообще мы, по-моему...
Вот эта вот челочка, да, даже внешность. Челочка, эти усики.
Нет, я думаю, что
как можно было за этим человеком идти?
Это процесс, потому что сразу после войны было ощущение, что мы действительно победили, вбили осиновый кол, и все они уроды, вот с этими вот такие они, и все. А потом, когда пришло осознание, что никуда оно не девается, а оно-то все, вот оно все растет и растет, вот тут уже люди задумались. Такой ли он был карикатурный?
Лена,
не согласны?
Есть очень важная вещь.
Наверное.
Там очень серьезная работа над ним была. Это не только пиар-работа или там представление.
Имиджмейкеров, да?
Это они серьезно над ним работали все. И он сам над этим работал.
Нет, ну вот мы с вами...
Серьезно воспитывали, серьезно выбирали всей командой, выбирали там технология такая, выбирали удачные...
Ну, безусловно, но еще не на таком уровне, как сейчас.
Нет, но у него самого...
Тогда это все было в новинку.
Вы посмотрите,
да. Мы же с вами говорили, допустим, о том же Геббельсе, да, который создавал теорию и практику возвеличивания фюрера, да, через пропаганду.
Это, может, даже...
это оказалось очень быстро и действенно.
Да, абсолютно.
Гест там очень много сделал.
Абсолютно, абсолютно. Да.
Вообще,
помните, мы с вами говорили о немецком телевидении,
стороны,
о телевидении Третьего Рейха.
Абсолютно из нуля можно сделать...
Нет, там было из чего делать, конечно.
Было из чего там делать, было, но удивительно, как все это быстро, как люди не успевают оглянуться, а они уже... Кстати...
Это сегодня самая важная фраза. Как все быстро. Это самая важная фраза всей передачи, мне кажется.
Да, как все быстро и необратимо.
Да.
Да. По-моему, младший Хаусхофер вот написал такую фразу, что мы не помню, сейчас сама уже вот забыла. Я там ее привожу. Как-то мы оказались там, где в страшном сне не думали, что окажемся. Обвиняя машиниста, или, вернее, возницу, забыв, что поводья ему вручили сами.
Конечно.
Ага.
А вот мы уже и примчались.
Это, знаете, это, извините, если перенести на нашу почву, это то, что в свое время написал, по-моему, или говорил, я уже не помню, Долматов, да? Он говорит, что Сталин Сталином, но кто-то же написал 4 миллиона доносов.
Но это даже не в доносах дело.
Нет, давай, неважно, сам принцип, да, сам принцип того, что это исходило, и все это исходит и снизу тоже.
У меня всегда вот такой вопрос возникает, я его сама для себя не могу разрешить. Все-таки народ, ну, абсолютное большинство людей из какой-либо страны, оно абсолютно воспитуемо, так скажем, как маленький ребенок.
Через пропаганду?
Пропаганду, через все эти приемы и прочее.
Знаете,
или же все-таки большое «но» вот там у нас сидит. И мы как бы покупаемся
до какой-то степени
время.
Большое
вот
«но».
Мне кажется, все-таки народ можно обманывать, но недолго. Нет, долго обманывать на
короткое,
нельзя.
На короткую
дистанцию.
На коротком дыхании.
Принтеры.
Помните, вот по, в общем-то, горячим следам, или даже до горячих следов еще, было, я очень люблю вспоминать эту книгу, книга «Технология государственного переворота» Курцуна Лапарта, где абсолютно ясно он говорит, что ни в каких-то недоразвитых странах, ни в странах, где хаос, ни в странах, которые пережили большую трагедию и разруху, а в любой стране, в любой, самой даже благополучной, можно заморочить голову людям. Можно. Это одна из гениальных книг, книг, которая воспитывает бдительность просто.
А они-то знали, конкретно знали про себя, на что они идут. Вот когда они в Ландсберге сидели в тюрьме, там озеро было, но они сидели-то очень хорошо, так, с комфортом. И Гесс там учил Гитлера плавать, а Гитлер очень воды боялся. И он никак не мог его научить заплыву на более или менее... приличную
серьезную,
дистанцию.
Да.
И вот Гитлер ему там говорит открытым текстом. Я это просто не цитировала, но это очень много можно цитировать в их они записочками. Я спринтер, то есть я пловец на короткие дистанции. И имею в виду, что и все, что мы будем делать, мы должны делать очень быстро. Потому что мы надолго, нас не хватит.
Помните, мы когда-то говорили...
А Гесс пишет потом родителям в Александрию по этому поводу, что у трибуна, он трибун называл Гитлера тогда, у трибуна неправильные мысли. Тысячелетний рейх, вековая Германия. А Гитлер-то знал.
Он знал.
Знал, что блеф будет.
Блеф. А помните, мы говорили когда-то с вами о решении, в общем, как решились на войну. Это мне очень понравилась эта модель тогда, мне кажется, она очень ясной. Помните, когда главное вот это, она чёрта мне нужна будет, эта война, победы,
не
завоевание, когда мне будет уже,
70 лет.
Да. Ну, значит, на чёрта мне
сейчас
это нужно.
Сейчас и всё сразу.
Я это вспоминаю, каждый день, я тебе скажу.
Да, вот от личности много зависит, конечно.
Это
обстоятельства обстоятельствами, но личность...
От совмещения вот этих психологий и случайностей, и
А вы, кстати, обратите внимание,
записочек.
Как она начинается, эта книжка, и чем она заканчивается. Она заканчивается подлинной историей гибели детей Геббельса.
Да, это... История очень жестокая.
Страшно.
Очень страшная кажется, история.
Это даже, ну, это вот,
очень страшная история.
Вот квинтэссенция этого мерзости, кошмара.
И с одной стороны, мы видим вот это, вот ты говоришь, семьи и так далее. Мы видим вот такой, как все переворачивается. Какая-то там несчастная свастика, символ и символ. А когда переворачивается абсолютно все, семья, любовь, дети, родители, это все вот в такой вот абсолютно шекспировской такой вот закрутке, это все переворачивается своей противоположностью наизнанку.
И самая последняя фраза, которую Лей написал в своей записке, знаете, какая была? «Будьте вы все прокляты».
Мы от него Маняшка это ждали.
Осознал.
Он проклял прежде всего свою семью и жену, которая не смогла ему помочь. Да. Всех, кто не смог его вытащить из этого. Да.
Вы знаете, вот я сейчас вернусь к началу нашей программы, когда, по-моему, первый вопрос, если я не ошибаюсь, я задал о том, что почему мы еще до сих пор об этом пишем. Да? И вот даже сегодняшний наш разговор и книжка сама показывает, что, ну, увы, собственно говоря, это потому, что это актуально. Да? Потому что, причем, более того, это не просто актуально, потому что это все становится актуальнее и актуальнее, я бы сказал. Да?
Мы долго питали иллюзии, да. Что это, наверное,
о возможности погубить человечество все больше и больше.
Да, и о том, что, и о том, что культура, образование, что еще, все не является панацеей против...
На ком-то работает ведь.
На ком-то работает, на ком-то нет. Значит, может не сработать и там, на нас, или на нашем окружении, или на людях, которые...
Кто виноват, мы поняли. А что делать?
Изучать.
Бороться. Именно что бороться, и есть еще...
Бороться и искать.
Есть найти и не сдаваться.
Найти и не сдаваться.
Нет, нет.
Дело не в этом.
Бороться по-настоящему.
Бороться по-настоящему. И есть такая невероятная вещь.
Развенчивать.
И не какая-то штука вот спасла Германию послевоенную, позволила ей стать нормальной, большой, чудесной совершенно страной. И эти постоянные прививки – это... То, что есть необычайное внутричеловеческое и межчеловеческое дисциплина понимания друг друга. Вот эта дисциплина понимания друг друга, внимание и понимание друг друга, это, мне кажется, не стоит задуматься о себе и улететь куда-то, получается... Гитлер с Гессами.
Читайте Елену Сьянову, книжку «Гитлер. Нижнее подчеркивание. Директория». Я думаю, что ее можно, наверное, приобрести, да, в книжных магазинах.
Есть.
Я думаю, что вы, хотел сказать, получите удовольствие. Это, конечно, наверное, не удовольствие, это игра ума.
Просто необходимо.
Да, это просто необходимо знать для того, чтобы анализировать и применять к сегодняшним реалиям.
И задавать самим себе вопросы.
Именно.
А ответы тоже надо искать. Спасибо. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».